Несмотря на то, что уже порядком перевалило за полночь, двуединый Ангкор-Порк кипел жизнью. Прежде Овцекряжье, Мору казалось деловым, большим городом, но по сравнению с царящей здесь уличной суматохой, там был просто морг. Поэты не раз предпринимали попытки описать Ангкор-Порк, но все потуги оканчивались провалом. Возможно, виной этому послужило откровенное, чисто плотское жизнелюбие города. А может быть, дело просто в том, что город с миллионным населением и без единой канализационной трубы слишком уж бьет поэтов по нервам. Поэты ведь существа нежные, любящие, ясно дело, розы и нарциссы с соответствующими ароматами. Ароматов в Ангкор-Порке хватало, да только совсем других. Так что давайте ограничимся тем, что скажем. Ангкор-Порк полон жизни, как заплесневелый сыр в жаркий день. Он громогласен, как проклятие в храме. Ярок и блестящ, как проливающееся и играющее на солнце масло, многоцветен, как синяк, и кипит суетой, деловой активностью и всяческого рода бурной деятельностью, как муравейник с дохлым псом посередине. А в городе были храмы с растворенными настежь дверями. Оттуда доносились звуки гонгов, кимвалов и, в случаях более консервативных, фундаменталистских религий, краткие вскрики жертв. Были магазинчики, выплевывавшие странный товар прямо на мостовую. Здесь ходило много дружелюбных молодых дам. Они, бедные, слонялись по улицам чуть ли не голышом. По-видимому, не могли себе позволить большого количества одежды. Освещаемые неровным светом уличных огней выступали фокусники и жонглеры. Шмыгали продавцы, предлагали разнообразнейшие варианты веществ, способствующих мгновенному просветлению. Или наоборот, затемнению, по желанию клиента. И сквозь эту толкотню, шум и гам, с величавым спокойствием шествовал смерть. Где-то в глубине души Мор ожидал, что тот будет просачиваться сквозь толпу, словно дым. Но это выглядело совсем не так. Простая истина заключалась в том, что куда бы смерть ни направлял свои стопы, людей словно сметало, отодвигало в сторону. У Мора дела обстояли совершенно иначе. Толпа мягко расступалась перед его новым хозяином, но тут же смыкалась, как раз вовремя, чтобы перегородить дорогу самому Мору. Пальцы на ногах у него были жестко оттоптаны, ребра соднило от столкновений. Торговцы то и дело пытались всучить ему неприятно пахнущие специи и овощи, искусственная форма которых порождала нездоровые ассоциации. А довольно пожилая леди заявила, что Мор выглядит молодым человеком, твердо стоящим на ногах, и приятное времяпрепровождение – единственное, чего ему сейчас не хватает. В ответ он выразил горячую благодарность и надежду, что уже прямо сейчас приятно проводит время. Смерть дошел до угла улицы. По отполированному куполу его черепа плясали отбрасываемые уличными светильниками яркие блики. Он втянул воздух, принюхиваясь. Валяющийся на земле пьяница поднялся и, спотыкаясь на каждом шагу, бесцельно двинулся вперед. Но вдруг, безо всяких видимых причин и повинуясь лишь непонятному импульсу, он резко свернул в сторону, обходя пустое место.
«Теперь ты видел город, мальчик», — сказал смерть. «Как он тебе?»
«Очень большой», — не зная, с чего начать и как выразить свои впечатления, неуверенно протянул Мор. «Я имею в виду, здесь же яблоку негде упасть. Неужели людям нравится жить спрессованными на одном пятачке?»
«Мне нравится город», — пожал плечами смерть.
«Он полон жизни». «Сэр?»
«Да.
Что такое Кэрри?» В глубинах глазниц смерти ярко пылало голубое пламя.
«Тебе когда-нибудь приходилось откусывать от раскаленного до красна ледяного куба?»
«Нет, сэр», — ответил Мор.
«Кэрри — это что-то вроде этого».
«Сэр?»
«Да».
Мор натужно сглотнул. «Простите меня, сэр, но мой отец говорил, что если я чего не пойму, то надо задавать вопросы, сэр».
«Это очень похвально», — произнес смерть.
Он свернул в переулок и устремился вперед. Снующая толпа, иллюстрирующая броуновское движение молекул, по-прежнему безропотно расступалась перед ним. «Ну, в общем, сэр, я не мог не заметить, дело в том, того простого факта, что...»
«Кончай ходить вокруг да около, мальчик».
«А как ты можешь что-то есть, сэр?» Смерть так резко замедлил шаг, что Мор натолкнулся на него. Когда же мальчик попытался снова заговорить, Смерть замахал руками, призывая его к молчанию. Он, казалось, к чему-то прислушивался.
«Знаешь, бывают моменты, — сказал он, — когда я чувствую себя по-настоящему расстроенным».
Смерть резко повернулся на каблуках и свернул в боковую улочку. Он шел очень быстро, черное одеяние, подобно крыльям, развивалось у него за спиной. Улочка петляла, стиснутая темными стенами и спящими зданиями. Она напоминала не столько путь сообщения, сколько длинную извилистую щель. Смерть летел, словно за ним гнались, и затормозил только у замшелой, разваливающейся от дряхлости бочки с водой. По самое плечо погрузив туда руку, он выудил небольшой мешочек с привязанным к нему кирпичом. Извлек меч из ножен, секундный проблеск голубого пламени во мраке, и шнурок, завязывающий мешочек, оказался перерезанным.
«Я рассердился по-настоящему», — сообщил смерть.
Он перевернул мешок, и Мур увидел, как оттуда выскользнули жалкие комочки насквозь промокшего меха. Теперь они лежали на булыжниках, лужа воды вокруг них все расширялась. Белые пальцы смерти нежно погладили их. Через какое-то время нечто, напоминающее серый дымок, заклубилось над утонувшими котятами и приняло форму трех облачков котообразной формы. Помаргивая, облачка смотрели на Мура озадаченными серыми глазами. Когда же он попытался дотронуться до одного из них, то рука прошла прямо сквозь призрачного котенка и раздался легкий звон.
«Люди выполняют эту работу не на высшем уровне», — заявил смерть.
Он легонько подул на котенка, отчего животное потеряло равновесие. Если в данной ситуации можно говорить о каком-то равновесии, и закачалось в воздухе. Жалобное «мяу» прозвучало так, словно его источник находился очень далеко, и звуку пришлось проделать долгий путь сквозь жестяную трубу. «Это души, да?» — спросил Мор. «А как выглядят души людей?»
«Они имеют форму людей»,
— объяснил смерть.
«Это зависит главным образом от характеристик морфогенетического поля».
Он вздохнул, и вздох этот напомнил шелест савана. Взял плавающих в воздухе котят, осторожно спрятал их в одном из темных тайников своего одеяния и встал.
«Время для Кэрри», — произнес он.